8. Начало мая. Настоящая весна. Время, когда молодые мужчины, по идее, должны размышлять исключительно о любви, предвкушая прекрасное лето и бурный всплеск чувств. Но у Нормана Дэниелса голова была занята совсем другим. Ему нужна была зацепка. Пусть даже маленькая зацепка. И вот она появилась. Правда, не сразу. Прошло почти 3 недели, мать их раз так, но зацепка все-таки появилась. Он сидел на скамейке в парке, в 800 милях от города, где его жена в эту минуту перестилала постели в гостиничных номерах. Крупный мужчина в красной рубашке поло и серых широких брюках. В правой руке он давил ярко-зеленый теннисный мяч, ритмично сжимая и разжимая кулак. Мышцы предплечья напрягались и расслаблялись в такт движением кисти. Второй мужчина перешел через улицу, остановился на тротуаре, оглядел парк, заметил мужчину, сидящего на скамейке, и направился прямо к нему. Ему пришлось увернуться от просвистевшей мимо тарелки фрисби, а потом и вовсе остановиться в испуге, когда громадная немецкая овчарка, которая неслась за тарелкой, едва не сбила его с ног. Этот второй мужчина был и помоложе, и пощуплее того, который сидел на скамейке. У него было красивое, но не внушающее никакого доверия лицо. И тонкие усики в стиле Эрла Флинна. Он подошел и нерешительно остановился перед мужчиной, который задумчиво мял в руке теннисный мяч.
«Тебе чего, парень?» — спросил мужчина с теннисным мячом.
«Это вы, Дэниелс?» Мужчина с теннисным мячом кивнул головой. «Ага». Мужчина с усиками в стиле Эрла Флинна указал кивком в сторону новенькой ультрасовременной высотки из острых углов и стекла на той стороне улицы.
«Там один парень сказал, чтобы я с вами поговорил. Сказал, что вы в парке сидите. Сказал, что вы, вероятно, поможете мне разобраться с одной проблемой».
«Лейтенант Морелли, что ли?» — спросил мужчина с теннисным мячом.
«Ага, он самый».
«И что у тебя за проблема?»
«А то вы не знаете», — буркнул мужчина с усиками в стиле Эрла Флинна.
«Вот что, парень, послушай, что я тебе скажу. Может, знаю, а может и нет. Но в любом случае, я... тот человек, который тебе нужен. А ты — грязный, паршивый мудила, и жизнь у тебя мудацкая, и тебе светят крупные неприятности. Так что лучше тебе не умничать, а отвечать на мои вопросы. Конкретно сейчас я тебя спрашиваю, что у тебя за проблема? Вот и давай, излагай, громко и с расстановкой».
«Да вот и срезался на наркоте», — сказал мужчина с усиками в стиле Эрла Флинна, угрюмо глядя на Дэниелса. «Впарил товар одному чуваку, а он оказался агентом ФБР из отдела борьбы с наркотиками».
«Ну ты попал, парень», — присвистнул мужчина с теннисным мячом. «Это уже уголовщина. То есть запросто можно тебе впаять по статье уголовное преступление. Но все оказалось гораздо хуже, как я понимаю. У тебя что-то нашли в бумажнике. Одну мою вещь».
«Ага, вашу долбанную кредитку. Ну, мне и везет. Как утопленнику. Находишь кредитку в помойке, а потом выясняется, что это кредит к легаву».
«Ну, садись», — великодушно предложил Дэниелс. Но когда мужчина с усиками в стиле Эрла Флинна собрался было присесть с правого края скамейки, Норман раздраженно тряхнул головой. «С другой стороны, идиот! С другой стороны!»
Мужчина с усиками попятился и робко присел на скамейку слева от Дэниелса.
Он тупо уставился на правую руку своего собеседника, ритмично и резко сжимавшую теннисный мяч.
Раз, два, три.
Толстые синие вены на руке копа извивались, как змеи под белой кожей. Мимо пролетела тарелка фрисби. Оба мужчины проследили взглядом за немецкой овчаркой, которая бросилась за тарелкой. Стремительные и мягкие движения пса напоминали движение лошади, мчащейся галопом.
«Красивый пес», — сказал Дэниелс. «Овчарки вообще красивы. Мне они всегда нравились. А тебе?»
«Ага, симпатичный зверь», — отозвался мужчина с усиками, хотя на самом деле считал, что это просто уродливая лохматая образина, которая при первой же благоприятной возможности с большим удовольствием вцепится тебе в задницу.
«Нам надо о многом поговорить», — сказал полицейский с теннисным мячом. «И мне что-то подсказывает, приятель, что это будет самый решающий разговор в твоей недолгой, но очень дерьмовой жизни. Ты готов к нему, мой юный друг?»
Мужчина с усиками тяжело сглотнул, в горле как будто застрял комок. И, наверное, в тысячный раз за сегодняшний день пожалел о том, что не выбросил эту проклятую карточку на помойку. И что его дернуло оставить ее у себя? Как можно быть таким долбанным идиотом? Впрочем, он знал, почему так получилось, что он оказался таким долбанным идиотом. Просто он не терял надежды, что рано или поздно отыщет способ, как снять деньги с карточки. Потому что он был оптимистом. В конце концов, это Америка, земля возможностей. А еще, если совсем уже на чистоту, он просто забыл о том, что кредитка так и валяется у него в бумажнике вместе с чужими визитными карточками, которые он всегда подбирает. А все из-за этого кокаина. Странно он пробивает, дает тебе силы бежать. Вот только ты ни хрена не помнишь, почему ты бежишь и куда. Полицейский смотрел на него и улыбался. Но одними губами. Его глаза не улыбались. Его глаза были такими голодными. Молодой человек с усиками вдруг почувствовал себя маленьким поросенком из сказки о трех поросятах, который присел на скамейку рядом со злым серым волком.
«Послушайте, я ведь ни разу и не воспользовался этой вашей кредиткой. Ну, давайте сразу с этим разберемся. Вам ведь сказали, правда? Я нахрен ни разу ею не воспользовался».
«А как бы ты, интересно, воспользовался, — хохотнул полицейский, — если не знаешь пин-кода. Мой пин-код — это почти мой домашний телефон, а моего домашнего телефона в адресной книге нет, как у большинства полицейских. Но ты уже в курсе, я думаю. Наверняка ведь проверил».
«Нет, — выпалил мужчина с усиками, — ничего я не проверял».
Разумеется, он проверял. Он перерыл всю телефонную книгу после того, как обломился со всевозможными комбинациями, составленными из цифр номера дома и почтового индекса, которые были набиты на карточке. Он перепробовал, наверное, все банкоматы, которые есть в этом городе. Он передавил столько клавиш с цифрами, что у него пальцы распухли. Он себя чувствовал как последний мудила, который решил поиграться на самом дебильном на свете игровом автомате. «А что, интересно, получится, если проверить компьютер, управляющий банкоматами Мерчантсбанка?» — спросил полицейский. «Есть у меня смутное подозрение, что в графе «сброс повтор» моя карточка встретится раз этак много, скажем, около миллиарда. Может, проверим? И если я окажусь неправ, я тебя угощаю роскошным обедом». Что ты по этому поводу скажешь, приятель?»
Мужчина с усиками уже и не знал, что сказать. Ни по этому поводу, ни вообще. У него было дурное предчувствие. Очень дурное предчувствие. А коп между тем продолжал давить в руке теннисный мячик. Сжимал его и отпускал, сжимал и отпускал, сжимал и отпускал. И как только рука не устанет.
«Тебя зовут Рамон Сандерс», — сказал полицейский по имени Дэниелс. «И за тобой тянется хвост преступлений длиной с мою руку. Воровство, мошенничество, наркотики, проституция — все, кроме физического насилия, избиений и прочего в том же духе. В такие дела ты не лезешь, правильно? Вы, грязные пидоры, очень не любите, когда вас бьют. Даже те, кто по виду, ну, чистый Шварценеггер. Они, конечно, не прочь нацепить на себя узкую майку, чтобы покрасоваться накачанным торсом перед лимузином у входа в какой-нибудь клуб гомиков. Но если кто-то всерьез собирается дать вам по морде, то вы тут же линяете, только пятки сверкают. Я не прав?»
Рамон Сандерс решил, что ему лучше всего промолчать.
«А я таки не прочь дать кому-то по морде», — сказал полицейский по имени Дэниелс. «И ногами забить, и даже слегка укусить».
Он произнес это как будто задумчиво, рассеянно провожая глазами немецкую овчарку, которая сейчас возвращалась к хозяину с тарелкой фрисби в зубах.
«Как тебе это нравится, кокаиновая ты морда?»
Рамону это совсем не нравилось, но он опять счел за лучшее промолчать. Он очень старался сохранять невозмутимое выражение, но дурное предчувствие уже вспыхнуло красным сигналом тревоги у него в мозгу, и неприятная дрожь испуга прошла по нервам. Сердце забилось быстрее, оно набирало скорость, как поезд, отъезжающий от перрона. Он то и дело украдкой поглядывал на крупного мужика в красной рубашке поло, и с каждым разом ему все меньше и меньше нравилось то, что он видел. Правая рука полицейского не расслаблялась ни на секунду. Вены налились кровью, мышцы вздулись, как свежие дрожжевые булки. Похоже, Дэниелс и не ждал, что Рамон что-то скажет. Теперь он повернулся к Рамону. И он улыбался. То есть казалось, что он улыбался, потому что глаза его вовсе не улыбались. Его глаза были холодными и пустыми, как две блестящие новенькие монеты в 25 центов.
«У меня для тебя есть хорошие новости, парень. Хочешь отмазаться от обвинения в распространении наркотиков? Это можно устроить. Окажи мне одну небольшую услугу, и будешь свободным, как птичка. Как тебе такой вариант?»
Рамону совсем не хотелось ничего говорить. Будь его воля, он бы и дальше молчал себе в тряпочку. Но сейчас был уже не тот случай. На этот раз полицейский обратился к нему вовсе не риторически. Он задал вопрос и хотел получить ответ.
«Ай, замечательно», — проговорил Рамон, очень надеясь, что говорит то, что нужно.
«Да замечательно, просто здорово. Большое спасибо, что вы мне даете такой классный шанс». «Знаешь, Рамон, по-моему, ты мне нравишься», — сказал полицейский, а потом протянул левую руку и сделал такое, отчего обалдевший Рамон просто выпал в осадок. Да и кто бы поверил, что крутой, упертый мужик типа этого Дэниелса
способен вот так вот запросто запустить руку тебе в промежность и откровенно тебя возбуждать на скамейке в общественном парке. На глазах у Господа Бога, на глазах у играющих на площадке детей, на глазах у любого, кто глянет в их сторону. Рука Дэниелса мягко скользила по кругу, передвигалась вверх и вниз, и из стороны в сторону, над той самой штучкой из плоти и крови, которая так или иначе управляла всей жизнью Рамона с того кошмарного дня, когда двое отцовских приятелей, которых Рамон должен был называть дядя Билл и дядя Карло, по очереди отымели его, тогда еще 9-летнего мальчика. А дальше случилось совсем уж невероятное. То есть, наверное, это было вполне естественно. Однако в сложившейся ситуации представлялось действительно невероятным. Рамон почувствовал, что у него встает.
«Да, кажется, ты мне нравишься. И, кажется, даже очень нравишься. Грязный ты хренасос в лоснящихся черных штанишках и остроносых туфлях». «А почему бы и нет?» — заговорил полицейский, продолжая поглаживать член Рамона. Время от времени он менял направление движений и иногда слегка сдавливал плоть, отчего Рамон замирал, сдерживая дыхание. «И это очень хорошо, Рамон, что ты мне нравишься. Уж поверь мне на слово, потому что на этот раз ты действительно вляпался. И если тебя привлекут, то сядешь по полной программе. Но знаешь, что меня больше всего беспокоит? Леффингуэлл и Брустер, те ребята, которые тебя взяли, они очень смеялись, когда вернулись в отдел. Они над тобой смеялись, и это нормально. Но было у меня нехорошее ощущение, что они смеялись и надо мной. А это уже ненормально. Я не люблю, когда надо мной смеются. И обычно я это так не оставляю. Но сегодня утром мне пришлось промолчать. Вот поэтому я теперь для тебя лучший друг. Я даже готов тебя вытащить и отмазать от очень серьезного обвинения в распространении наркотиков, хотя у тебя и нашли мою долбанную кредитку. И знаешь почему?» Тарелка фрисби опять пролетела мимо, и немецкая овчарка снова рванулась за ней. Но Рамон Сандерс уже не замечал ничего вокруг. Его плоть под рукой копа напряглась уже до предела, до состояния стального рельса. И ему было страшно. Он чувствовал себя мышкой, попавшейся кошке в лапы. На этот раз Дэниел сжал пальцы сильнее, так что Рамон сдавленно застонал. Пот струился по его лицу цвета кофе с молоком. Его тонкие усики были похожи на дохлого червяка под проливным дождем. «Знаешь, Рамон...»
«Нет».
«Потому что та женщина, которая выбросила кредитку, это моя жена», — сказал Дэниелс. «Была жена. Вот поэтому они и смеялись, Леффингуэлл и Брустер. Она украла мою кредитку, сняла с нее несколько сотен баксов, деньги, которые я заработал своим трудом. А потом, когда карточка снова всплыла, оказалось, что ее подобрал паршивый сладенький пидор по имени Рамон. Неудивительно, что они ржали, как кони». Рамону хотелось сказать: «Пожалуйста, не делайте мне больно. Я вам все расскажу, только не делайте мне больно». Он хотел это сказать, но не мог выдавить из себя ни слова. Ни единого слова.
У него все внутри сжалось. В таких случаях говорится, что дырка в заднице стянулась до полного исчезновения. Дэниелс наклонился еще ближе к нему, так близко, что Рамон чувствовал запах его дыхания, смесь табака и виски.
«Видишь, я тебе все рассказал как есть. Можно сказать, поделился с тобой сокровенным. А теперь я хочу, чтобы ты тоже мне кое-что рассказал».
На этом возбуждающие поглаживания прекратились. Сильные пальцы сомкнулись вокруг напряженных яиц Рамона и легонько сдавили сквозь тонкую ткань легких брюк. Над рукой полицейского явно просматривались очертания вставшего члена, похожего на игрушечную бейсбольную биту, из тех, которые продаются в любом сувенирном киоске на стадионе. Рамон чувствовал силу, заключенную в этой руке.
«И я тебе настоятельно рекомендую рассказать все как есть. И знаешь почему?»
Рамон тупо покачал головой. У него было такое чувство, как будто где-то внутри у него прорвало кран с горячей водой, и теперь все его тело сочится испариной. Дэниелс поднес правую руку, ту, в которой мял теннисный мяч, прямо к носу Рамона. А потом резко стиснул кулак. Раздался негромкий треск рвущейся ткани и шипение воздуха. Пшш! Когда его пальцы проткнули яркую ворсистую оболочку. Мяч тут же скукожился, сдулся, а потом почти вывернулся наизнанку.
«Я могу повторить то же самое правой рукой», — сказал Дэниелс. «Ты мне веришь?»
Рамон попытался сказать, что да, верит, но опять не смог выдавить из себя ни слова, так что он просто кивнул головой.
«И имей это в виду, хорошо?»
Рамон снова кивнул.
«Замечательно. Значит так, Рамон, я хочу, чтобы ты сказал мне вот что. Я понимаю, что ты просто маленький грязный педик, который про женщин не знает вообще нифига. Разве что только в блаженной юности пару раз отымел свою матушку в задницу. Уж больно видок у тебя поганый. Ну, в точности, как у сыночка, который наяривает свою матушку. Но ты уж, пожалуйста, напряги свое воображение. Как ты думаешь, что должен чувствовать человек, который приходит домой с работы и узнает, что его жена, женщина, которая обещала тебя любить, почитать и повиноваться тебе, твою мать, сбежала из дома, прихватив заодно и твою кредитку? Как ты думаешь, что должен чувствовать человек, когда он узнает, что жена сняла с его карточки деньги, чтобы оплатить себе развлекуху, а потом этак запросто выбросила кредитку в мусорную корзину на автовокзале, где ее потом подобрал некий паршивый педрила?»
«Да, неприятно», — прошептал Рамон. «Ему должно быть не неприятно. Я думаю... Это, пожалуйста, офицер, не делайте мне больно, ну, пожалуйста, не надо».
Дэниелс медленно сжал руку и сжимал ее до тех пор, пока сухожилия на запястье не натянулись, как гитарные струны. Волна боли, тяжелый, как жидкий свинец, прокатилась внизу живота, и Рамон попытался закричать, однако сумел выдавить из себя только хрип.
«Неприятно!» — прошептал Дэниелс ему в лицо. Его дыхание было горячим и влажным, и от него несло виски и табаком.
«И это все, что ты можешь сказать?» «Да ты и вправду тупой, как полено. И все же я думаю, что ответ в общем правильный. Но не совсем».
Рука разжалась, но только чуть-чуть. Внизу живота у Рамона плескалась горячая боль, однако член так и стоял колом. Рамон не любил боли. Он не понимал тяги некоторых извращенцев ко всяким таким мазохистским штучкам, и свой могучий стояк объяснял только одним. Легавый прижимал его член основанием ладони, перекрывая отток крови. Рамон поклялся себе, что если ему удастся выйти из этого парка живым, он пойдет прямо в церковь святого Патрика и прочитает 50 молитв во славу Девы Марии. Нет, 50 — это мало. 150!
«Они там все надо мной смеются», — Дэниелс указал кивком в сторону нового здания полицейского управления. «Ну да, просто животики надрывают от смеха. А вы слышали? Наш-то крутой Норман Дэниелс. Жена от него сбежала, но сначала подставила парня на деньги. Прихватила с собой почти все его сбережения».
Дэниелс издал какой-то неопределенный звук, больше всего похожий на рычание взбешенного зверя, которое можно услышать разве что в зоопарке. А потом снова сжал яйца Рамона.
Боль была невыносимой. Рамон резко подался вперед, и его вырвало белыми кусками творога в коричневых подтеках, наверное, непереваренными остатками сырной запеканки, которую он ел на обед. Дэниелс как будто этого и не заметил. Он глядел в ясное небо над спортивной площадкой и, похоже, был полностью погружен в свои мысли.
«А теперь, предположим, тебя привлекут по делу», — сказал он задумчиво. «Мне оно надо? Как думаешь? Надо мне выставлять себя на посмешище перед всем управлением, да еще вдобавок перед судом? Только мне этого и не хватало».
Он обернулся и посмотрел прямо Рамону в глаза. Он улыбался. Но от этой улыбки Рамону хотелось кричать.
«А теперь я тебя спрошу», — сказал он. «И ты мне ответишь. Но если ты мне соврешь, приятель, я тебе откручу твои сладкие яйца и скормлю их тебе на ужин».
Дэниелс снова сжал пальцы, и на этот раз перед глазами Рамона поплыли черные пятна. Бедный парень изо всех сил старался держаться. Если он сейчас хлопнется в обморок, этот бесноватый легавый точно его убьет.
«Ты понимаешь, что я тебе говорю?»
«Да», — выдавил Рамон. «Я понимаю. Я все понимаю».
«Ты был там, в зале автовокзала, и видел, как она выбросила кредитку в мусорную корзину. Это я уже знаю. Но мне хотелось бы знать, что она делала потом».
Рамон едва не расплакался от облегчения, потому что он знал, как ответить на этот вопрос. А ведь мог и не знать, но тут ему повезло. Тогда, на вокзале, он проводил взглядом женщину, чтобы удостовериться, что она на него не смотрит. А потом, минут через пять, когда он уже благополучно спрятал кредитку к себе в бумажник, он снова заметил ту женщину. Ее трудно было не заметить. Ее красный шарфик сразу бросался в глаза. Яркое пятно в безликой толпе.
«Она пошла к кассам!» — выкрикнул Рамон из темноты, в которую погружался все дальше и дальше. «Она пошла к кассам!»
Его усилия были вознаграждены очередным безжалостным сжатием. У Рамона было такое чувство, как будто ему расстегнули брюки, облили яйца горючей жидкостью и подожгли.
«Это понятно, что она пошла к кассам!» — рявкнул Дэниелс ему в лицо. «Она собиралась куда-то уехать. А зачем еще люди приходят на автовокзал? Думаешь, для того, чтобы поглядеть на таких идиотов, как ты? Я хочу знать, к какому окошку она подошла. И когда это было, мать-перемать? Когда и какой автобус?»
Рамон мысленно возблагодарил Господа Бога, Иисуса Спасителя и Деву Марию, потому что, опять же, он знал, как ответить на эти вопросы.
«Континентал Экспресс!» — завопил он.
Впечатление было такое, что его собственный голос звучит откуда-то издалека.
«Она подошла к кассе Континентал Экспресс в 10:30 или без четверти!»
«Континентал Экспресс? Ты уверен?»
На этот вопрос Рамон Сандерс уже не ответил. Он завалился боком на скамейку. Одна рука с тонкими пальцами свесилась чуть ли не до земли. Его лицо было мертвенно-бледным, и только на скулах горели два алых пятна. Мимо прошла молодая парочка, парень и девушка. Они покосились на человека, лежащего на скамейке, потом взглянули на Дэниелса, который уже успел убрать руку из Рамоновой промежности.
«Не беспокойтесь, пожалуйста», — сказал Дэниелс с лучезарной улыбкой. «Он эпилептик».
Он выдержал паузу и улыбнулся еще лучезарнее.
«Я о нем позабочусь. Я из полиции».
Парень с девушкой прибавили шагу и ушли, не оглядываясь. Дэниелс приобнял Рамона за плечи одной рукой. Кости парня под его рукой казались тоненькими и хрупкими, как птичьи крылышки.
«Опа, деточка, вставай», — сказал он и поднял безвольное тело Рамона, придавая ему сидящее положение.
Голова у Рамона болталась, как головка цветка на сломанном стебле. Он тут же начал заваливаться на бок. Из его горла вырвался сдавленный хрип. Дэниелс снова поднял его, и на этот раз Рамон удержался в сидячем положении. Дэниелс сидел рядом с ним на скамейке, наблюдая за тем, как немецкая овчарка радостно носится туда-сюда за тарелкой фрисби. Он завидовал этой собаке. Вообще всем собакам. На самом деле, у них нет никакой ответственности, никаких обязательств. Им не надо работать, во всяком случае, в этой стране. Их кормят, у них есть где спать. А когда они отправляются в мир иной, им не приходится беспокоиться, что их ждет за гробовой доской. Небеса или ад. Однажды, еще в Обрейвилле, он говорил с отцом О'Брайеном на эту тему, и преподобный отец сказал, что у зверей нет души. Когда они умирают, то они просто гаснут, как искры праздничного фейерверка в День независимости. Конечно, очень даже возможно, что этого пса еще в ранней щенячьей юности лишили мужского достоинства. Но, тем не менее...
Хотя, с другой стороны, может, оно и к лучшему.
Задумчиво пробормотал Дэниелс и погладил Рамона в паху, где член парня уже увидал, а яйца начали разбухать.
«Правда, приятель?»
Рамон пробулькал что-то нечленораздельное. Так бормочет во сне человек, которому снится кошмар.
«Вот такие дела», — размышлял Дэниелс. «Все, что есть, все твое. Обходись тем, что есть, и будь этим доволен. Может быть, в следующей жизни ему повезет, и он родится немецкой овчаркой и будет вовсю наслаждаться жизнью, носиться в парке за тарелочкой фрисби, выглядывать из окошка хозяйского автомобиля по пути домой и обжираться экологически чистой собачьей едой. Но в этой жизни он был человеком со всеми человеческими проблемами. Но зато он хотя бы мужчина, в отличие от этого маленького паршивца. Continental Express. Рамон видел, как она покупала билет у окошка Continental Express в 10:30 или 10:45. И она, надо думать, не стала бы ждать слишком долго. Она боялась его и не стала бы ждать слишком долго. В этом Дэниелс был уверен на 100%. Значит, ему надо выяснить, куда отправлялся автобус, который выехал из Портсайда в районе 11 утра, и потом еще следующий автобус. Скорее всего, она уехала в какой-нибудь большой город, где, по ее разумению, легко затеряться. «Ничего у тебя не получится», — произнес Дэниел вслух, наблюдая за тем, как овчарка подпрыгнула и схватила тарелку в воздухе своими длинными белыми зубами. «Нет, у нее ничего не получится. Может быть, она думает, что у нее получится, но она ошибается. Сейчас у него много работы, но в выходные он этим займется. Для начала засядет на телефон. Жалко, что у него есть свободное время только на выходных. Но тут уже ничего не поделаешь. В конторе полный завал, все стоят на ушах. Назревает большая облава, и если ему повезет, это будет его облава. Но зато потом, когда все закончится, он посвятит все свое время поискам Рози, и уже очень скоро она пожалеет о своем опрометчивом поступке. Да, она будет жалеть о нем всю оставшуюся жизнь, которая будет недолгой, но очень, очень «напряженный», — проговорил он вслух. И да, это было как раз подходящее слово. Самое подходящее слово. Дэниелс поднялся и быстрым шагом направился в сторону полицейского управления на той стороне улицы. Он даже не оглянулся на парня, который остался сидеть на скамейке, явно в полубессознательном состоянии, с упавшей на грудь головой и руками, безвольно сложенными поверх паха. Для инспектора уголовной полиции, выпускника полицейской академии Нормана Дэниелса, больше не существовало никакого Рамона. Сейчас Дэниелс размышлял о своей жене и о том, что ей в скором времени предстоит узнать много чего поучительного. Им надо будет о многом поговорить. И они обязательно поговорят, как только он ее выследит и найдет. Ему есть о чем рассказать ей. О кораблях с парусами, о сургуче. И уж, конечно, о том, что бывает с плохими женами, которые обещают любить, почитать и повиноваться, а потом исчезают в неизвестном направлении, прихватив с собой кредитную карточку мужа. Они обязательно поговорят. И очень серьезно поговорят.